Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
В эфире «Спутник» в Крыму, передача радио ЕГЭ и ее ведущий Леонид Рудяков. Продолжаем обсуждать самые проблемные моменты, с которыми могут столкнуться выпускники при подготовке и при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. И сегодня у нас в студии председатель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук Юрий Дорофеев. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильный русский.
Закончили мы уже с сочинением прошлой передачи нашей.
Да.
Вот, теперь переходим уже к конкретным заданиям. И, я так понимаю, сегодня у нас 8-е задание.
8-е достаточно сложное задание, плюс по нему изменились. Оценивание изменилось в этом году. Раньше можно было за него 5 баллов максимум получить, теперь 3 балла. Оно объемное, может быть, самое объемное всех заданий, потому что там нужно дать, сказать, правильных ответов 5, да, из 9 выбрать. Поэтому задание достаточно сложное, и я боюсь, что мы с вами даже тоже не уложимся в одну передачу, наверное.
Придется на две. Ничего страшного, все разберем, все обсудим, все рассмотрим. Так, в общем-то, в чем суть задания, на что оно направлено? Я так понимаю, это уже грамматические нормы мы проверяем.
Да, здесь грамматические нормы и конкретно нормы синтаксические. Вот в чем тут сложность? Всегда, когда говорят, что такое грамматика, все как-то привыкли, что грамматика – это правила написания слов. То есть, собственно говоря, орфография. На самом деле, конечно, это не так. Грамматика – это сочетаемость слов. Я бы в этом отношении очень рекомендовал, опять же, ученикам нашим. У нас у всех есть учебники, учебные пособия «Русский язык», которые подготовили наши крымские авторы под руководством Александра Николаевича Рудякова, Александра Сергеевна Бурдина, которая тоже в передачах участвует, который мой заместитель. И наши коллеги, которые готовили, они в эти пособия, естественно, включили задания с ориентацией на ЕГЭ. Да? Одно дело, когда учебник пишет автор, который, скажем так, к ЕГЭ имеет очень отдаленное отношение, совсем другое дело, когда один из авторов непосредственно в этом задействован. И там можно про грамматические нормы почитать, конечно, более подробно. Мы сейчас все сказать не сможем, но главный принцип заключается в том, что это сочетаемость слов. Это формы слов, да, и сочетание слов между собой. Ну, грубо говоря, есть слово «ложь». Его можно сказать «лжой» вместо «ложью», да, как мы встречали. Или что-нибудь подобное. Вот это и есть
соблазн велик, да, сказать такое, но
да,
это
нарушение,
ошибка.
Да, грамматической нормы. В данном случае морфологической. Мы будем говорить о нормах синтаксических, то есть о сочетании слов между собой. Почему эти нормы вынесены, собственно, в отдельное задание? Во-первых, мы с ошибками на эти нормы встречаемся в повседневной жизни постоянно. Это не только ученики школ делают эти ошибки. В прессе, в интернете мы постоянно
на
видим.
Как это,
ну, в устной речи здесь ошибка несколько иного плана. Да? Когда человек говорит, может быть, он собирался сказать одно, а по ходу фразы решил ее переделать, потому что показалось неудачной. И здесь
спонтанная речь все-таки,
да,
здесь имеет здесь место
сложнее,
быть.
Да, да, сложнее.
Здесь можно делать скидку на это.
Поэтому нужно это учитывать в обязательном порядке. Но в письменной речи, когда есть возможность проверить себя, это, конечно, уже выглядит совсем иначе. И эти же грамматические ошибки, о которых пойдет речь, они встречаются повсеместно. Поэтому они вынесены сюда как наиболее распространенные, наиболее типичные. Ну, конечно, для школьников они тоже вполне типичны. И в сочинении школьников мы их встречаем. И здесь нужно показать свой навык все-таки с этими ошибками справляться. Может быть, не в идеальном виде, но, по крайней мере, уметь находить их, уметь понимать, чего они касаются, и, соответственно, если ты уже понимаешь, в чем заключается ошибка, ты уже будешь примерно знать, как ее исправить.
Насколько хорошо справляются вот с 8-м заданием, например?
Ну, вообще, 8-е задание одно из самых сложных, то есть максимальный балл там получали 30%. Но если брать не максимальный вот по прошлому году, а 5,4 балла, то тогда у нас уже больше 50%, конечно, получалось. Однако сейчас, еще раз говорю, у нас будет только 3 балла за это задание. То есть максимальный 5 правильных ответов – это 3 балла, соответственно, 4,3 правильных ответа – это 2 балла, и один правильный ответ или 2 – это 1 балл. Вот такой вот первичный балл, естественно, да, а не вторичный по этому заданию. То есть теперь у нас набрать баллы по этому заданию будет посложнее. Соответственно, как бы расхождение будет более значительным и недостаточно 2 заданий, чтобы получить
оценку. Ну, то есть теперь 2. Недостаточно того, чтобы справиться, вот, как говорите, вот до этого было на 4 балла, справлялись, да, да, вместо 5, то есть так как бы средненько, то есть теперь лучше этим не пренебрегать.
Да, теперь получится, что у нас этот средний результат таким не выйдет никаким образом, потому что мы будем должны выйти на максимальный. Там даже один, ну, то есть вообще, кто не решил это задание полностью, очень небольшой процент школьников, в принципе. Но сейчас считать будут иначе, баллы будут начислять иначе, и поэтому, конечно, как бы статистика поменяется в этом отношении.
Еще больше внимания нужно будет уделить заданию. Все-таки вот, может быть, давайте сформулируем его, да, вот посмотрим, как оно звучит, в чем суть задания. Мы уже упомянули, что это синтаксические нормы в основном.
Да. Здесь нужно установить соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. И каждой позиции из одного столбца подобрать соответствующую позицию из второго. Там у нас будет буква и цифра. Соответствующую сеточку нужные цифры будет вписать. Причем сделать это, напоминаю, нужно аккуратно. Так, чтобы эти цифры были вписаны в клеточку, чтобы эти цифры были читаемы однозначно, потому что проверяет это задание компьютер, и нужно, так сказать, помочь ему не сделать ошибку. Не надо писать тройку так, как будто это пятерка или как девятка. Шестерку и пятерку у нас тоже любят так писать. Цифру 2, как букву Г, которую компьютер потом думает, что это единичка. То есть вот такие моменты. Поэтому нужно аккуратненько вписывать цифры. Это я хочу просто напомнить, чтобы не было лишних недочетов там.
Очень обидно, когда сделал можно, все правильно, да, а потом избежать, просто из-за таких мелочей. Да. И вот получается, что балла не досчитываешься. Ну вот получается, что там, вот вы говорите, 2 столбика, то есть нужно соединить. Получается, что примеров именно литературных, в которых нужно найти ошибки, их получается больше, чем тех ошибок, которые выявлены,
да,
или нет.
Да, у нас получается 9 контекстов, среди которых нужно будет найти 5 ошибок. В этом, конечно, заключается такая хитрость. Ну, вот раньше это задание было 5 на 5. 5 ошибок, да, нужно было их просто распределить. Но теперь оно, ну, соответственно, задание развивалось, стало понятно, что это, ну, слишком простая задача, с ней слишком легко справляется, задание не дифференцирует по знаниям школьников, и его соответствующим образом изменили. И теперь получается, что у нас, если есть ошибка, скажем, на деепричастный оборот, то у нас будет 2-3 контекста с деепричастным оборотом. То есть недостаточно найти деепричастный оборот среди них, чтобы сказать, что у нас уже здесь ошибка. Нужно действительно найти, какой из них неправильный. То же самое касается и всех прочих типов ошибок, которые будут.
То есть такими простыми хитростями уже не обойтись. Но все-таки получается, что мы должны будем рассмотреть, наверное, каждый тип вот ошибок, который может встретиться в задании.
Я думаю, что нужно обязательно сказать хотя бы какие-то примеры. Я бы хотел привести, акцентировать внимание на то, как могут ошибки проявляться. Потому что, скажем, некоторый тип ошибок подтипов никаких не имеет, да, он всегда один и тот же. А некоторые ошибки встречаются в разных формах. Ну, прежде всего, конечно, надо обозначить, что у нас, в общем-то, не так много типичных ошибок выносится сюда. Их, собственно говоря, 9. Там еще может быть ошибка с числительным, но что-то она очень редко встречается. В общем-то, она еще и дублируется в какой-то мере в предыдущем задании. Поэтому, если говорить о том, что выносится в 8-е задание, это нарушение в построении предложения с причастным оборотом. Очень всем знакомый зверь, причастный оборот. Все его любят, я думаю. Точно так же.
Все его любят и очень часто неправильно используют.
Путают его с другим оборотом. Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом. Это ошибка в построении предложения с однородными членами. Ошибка в построении предложения с несогласованным приложением. Ну, это, собственно говоря, название чаще всего. Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Неправильное построение предложения с косвенной речью. Нарушение видовременной соотнесенности грамматических форм. И ошибка в построении сложного предложения. Ну, собственно говоря, вот к этим разновидностям сходятся все ошибки.
Ну, вот последняя ошибка вот как будто бы такая обобщающая или как-то по ощущениям, так, по формулировке.
Ну, это ошибка на, так сказать, стык предложения, да, стык частей предложения. То есть, именно здесь ошибка. Но это тоже нужно знать, да, о чем спрашивают, нужно понимать. Потому что сейчас я типа ошибок зачитал, не всегда понятно, что имеется в виду, да. Ну, вот нарушение предложения с депричастным оборотом. Ну, что это за нарушение? То есть он или нет, или что-то там еще подразумевается?
Ну да, непонятно, действительно. Наверное, для этого мы сейчас сегодня здесь и обсудим это, чтобы разобраться.
Да, боюсь, что иногда именно из-за этого дети не понимают, что их спрашивают. То есть надо четко видеть чего касается вопрос. Четко видеть вот эти 5, как сказать, нарушений, да, которые предлагаются, потому что не все 9, конечно, будут в каждом задании, а какие-то чаще встречаются, какие-то реже встречаются, какие-то, может, проще обнаружить, какие-то сложнее. Но в любом случае нужно видеть, о чем тебя спрашивают, и искать в соответствии с этим. Да? То есть нужно, если тебя спрашивают о причастии и деепричастии, ищи их в тексте, да, на них ориентируйся. Если тебя спрашивают о предлогах, то нужно понимать, ну, что это за производные предлоги такие, чтобы не искать союзы «и» или «а». Как иногда происходит, почему-то...
Ну, здесь тоже, опять же, базовые знания, да, отсутствует понятие различий вот союзов и предлогов.
Базовые знания здесь понадобятся достаточно, ну, не то что в большом объеме, но какие-то принципиальные вещи здесь нужно знать.
То есть, здесь просто большой разброс. То есть, деепричастие, нужно знать, что такое деепричастие, нужно знать, что такое причастие, нужно знать, что такое союз.
Надо
и большой разброс.
Части речи.
Ну, конечно, но просто некоторые задания как бы сфокусированы, да, вот на каких-то, может быть, конкретных там. Мы разбирали, было, по-моему, 6-е задание, по-моему, на паронимы там вот. И там, значит, нужно четко выучить, что такое паронимы. А здесь вот какой разлет.
Здесь объем больше. Здесь объем и как бы разнообразие контекстов, с которым приходится работать, может быть, достаточно широкий.
И получается, что вот из этих 9 типов ошибок выбирают только 5. И, может быть, а есть ли какая-то гарантия того, что вот именно вот этот будет? Или вот этот будет? Или это всегда разброс?
Конечно, нет. Это случайным образом выбираются 5, и, соответственно, они в задание вставляются. Когда варианты разрабатываются, никто специально больше причастных оборотов или больше деепричастных помещать туда не будет.
Хорошо, давайте пойдем тогда по порядку.
Давайте нарушение... попробуем,
да. В построении предложения с причастным оборотом. Тогда начнем с этого.
Причастный оборот, причастие и депричастие путают почему-то люди и в взрослом возрасте, и в школьном. А вот здесь их надо четко, эти два оборота, различать между собой. Хочу напомнить, что причастие по форме напоминает прилагательное, да, и отвечает на вопрос, что делающий, ну и на вопрос прилагательного может ответить. И тем самым оно от депричастия отличается. Принципиально важно, что то в случаях с причастным оборотом ошибки могут быть различными. То есть у нас может быть образована неправильная форма причастия. Такого нет. Или у нас причастие стоит не в той форме, в которой должно, то есть не согласуется со словом, к которому оно относится. Или же причастный оборот у нас разбит, так сказать, то есть слова в нем идут не в правильном порядке, то есть определяемое слово вставлено в причастный оборот, ну и тому подобные какие-то моменты. Давайте попробуем какие-то примеры взять.
Да, примеры, думаю, да.
Может быть, на слух они, может быть, и тяжело будут восприниматься, но попытаюсь их прокомментировать. «В Крыму поэт подолгу любовался горами, устремленными ввысь, окутанные сиреневой и розовой дымкой». Вот у нас тут два причастных оборота. «Устремленными ввысь» и «окутанные сиреневой дымкой». «Любовался горами, устремленными ввысь». Причастный оборот стоит в той форме, в которой нужно. Mm-hmm. Да, горами какими устремленными ввысь. А «окутанные сиреневой дымкой»
здесь уже, да,
здесь уже ошибка.
То.
То есть причастный оборот немножко удален от слова, с которым он соотносится, то есть горами, да, и таким образом сбивает с толку, уже утрачивается внимание, и мы не видим, что ошибка заключается именно здесь. Или другой пример. На помощь пришли люди разных профессий, включившихся в борьбу с нарушителями. Да, получается, что у нас профессии включились в борьбу, а у нас люди, включившиеся, да, а не профессии, проводили эту борьбу. То есть вот у нас слово «причастие» соотносится не с тем словом в предложении, с которым должно. Или еще пример. Максимилиану Волошину принадлежит ряд статей, опубликованные в газетах под общей рубрикой и так далее. Ряд статей, опубликованных, должна быть форма. Опять же, у нас ряд и опубликованные, да, соотносят в данном контексте, и получается ошибка. Ну и такая более сложная для восприятия, более сложная для восприятия нарушения. Нам пришлось попрощаться с решившими задержаться товарищами в ущелье. Здесь у нас как раз нарушен порядок слов. Нам пришлось попрощаться с товарищами, решившими задержаться в ущелье. Mm-hmm. А вот порядок слов изменен.
То есть с кем сначала?
Да, да, конечно. И слово, которое определяется, вставлено. Вот эта ошибка вызывает наибольшие сложности, потому что здесь по форме
все правильно.
Слова стоят в той форме, в которой нужно. Мы видим, как они друг с другом соотносятся. Мы видим, что они, к слову, товарищи. И вот то, что там может быть нарушен порядок слов, мы должны это иметь, как сказать, в виду как возможность этого нарушения. И не упустить ее из виду, потому что иначе мы пропустим ошибку, и, соответственно, у нас ничего не получится.
У переводчиков большая такая проблема всегда возникает, когда переводишь вот синтаксис с другого языка, и хочется вот так вот дословно переводишь, и кажется, что все, в принципе, нормально, хотя потом перечитываешь, прочитываешь и понимаешь, что вот такой вот немецкий, например, порядок слов, где глагол в конце, он как-то у тебя так сохранился в русском, понимаешь, что звучит, ну, совсем уже не по-русски.
Для нас порядок слов в русском языке тоже принципиален. Вот часто говорят, что порядок слов в русском языке свободный. Свободный – это не значит произвольный. Понимаете, в чем дело? То есть, свободный – это значит, что слова могут стоять в другом порядке. Но это не значит, что они должны так стоять. Это не значит, что мы можем с вами поставить вот этот причастный оборот где угодно, и таким образом это все будет верно. Хотя слово «свободный», к сожалению, очень часто понимают именно как полный произвол, да, так сказать. А на самом деле в русском языке, как и в немецком языке, прямой порядок слов, и в английском, вообще именно в индоевропейских языках, прямой порядок слов, он предпочтителен, чтобы все было понятно. Ну и, в общем-то, в заданиях, которые здесь предлагаются, этот самый порядок слов тоже, ну, достаточно традиционные, скажем так. Примеры, которые приводятся, они хотя в некотором отношении искусственно сконструированы, ну, понятно, что, да, нужно же задание, чтобы было соответствовало, но здесь нет, как сказать, каких-то поэтических особых, да, таких вот художественных изысков, да, каких-то таких, что там будет, не подпадает под нормы или, так сказать, выходит за рамки этого. Здесь мы такого как раз не встретим. То есть здесь все-таки ориентация на некий стандарт у нас присутствует.
Вот поэтому типа ошибок. Есть ли еще что добавить и что делать? То есть учить причастный оборот?
Ну, прежде всего, надо знать, что такое причастие, уметь его находить в тексте. Во-вторых, нужно посмотреть, с каким словом это причастный оборот соотносится, стоит ли он в нужном падеже и в нужном числе. Ну и в-третьих, нужно посмотреть порядок слов в этом контексте, стоит ли причастный оборот после определяемого слова, да, или перед, но целиком тогда, чтобы определяемое слово не оказалось в структуре самого оборота.
Хорошо, дальше у нас получается депричастный оборот.
Да, так сказать, близкий родственник причастного оборота, в кавычках, конечно, близкий родственник, потому что он родственному по глаголу, но совершенно не похож на причастный оборот. И не знаю, почему до сих пор их путают, как-то все.
Ну, только название.
Название, видимо, смущает очень сильно. Выглядит депричастие, конечно, совсем иначе. С ним у нас, в общем-то, один и тот же тип ошибки. Это депричастный оборот, никак не связанный с субъектом, который выполняет основное действие в предложении. Mm-hmm. Ну, вообще, депричастный оборот у нас обозначает так называемое дополнительное сказуемое. В школьной практике его как обстоятельства выделяют, но на таком предложении, например, там птица сидела на дереве, вертя головой. То есть сидела на дереве и вертела головой. Мы можем легко депричастный оборот перестроить так, что он станет сказуемым. И мы видим, что он тогда на своем месте. Что у нас есть субъект действия, птица, которая и сидела, и вертела, да? А не получилось так, что одно действие выполняет птица, а второе кто-то еще. И вот как раз ошибка заключается в том, что у нас деепричастный оборот не соотносится вот с тем, кто выполняет основное действие. Ну, опять же, попробуем какой-то пример. Очень простой. Думая о родителях, сыну не спалось.
Да? Очень красиво вот. И непонятно.
Да, непонятно, потому что не спалось у нас вообще не подразумевает никакого субъекта действия. Не спалось у нас безличная форма. Да? И поэтому непонятно, кто у нас думает. Ну, по контексту, точнее, понятно, что это сын. Но в плане грамматическом эти слова между собой не соотнесены. Они соотнесены только семантически. А должна быть и грамматика. Да? Думая о родителях, сын не мог заснуть. Вот так.
Да, звучит быть, да? Уже гораздо лучше.
Или в другом примере. Открывая забытые, да, тут уже посложнее будет, открывая забытые или вовсе неизвестные страницы отечественной истории, исключительно важная работа выполняется специалистами. У нас подлежащая работа выполняется.
Ни в склад, ни в лад.
Да. Да. А открывают страницы специалисты. И получается, что если мы будем перестраивать это предложение, работа выполняется и открывает неизвестные страницы. Работа здесь ничего не открывает. Угу. То есть суть ошибки будет та же самая, как бы, во всех контекстах. Ну, еще один какой-то давайте приведем. Познакомившись с выставкой художников-импрессионистов, возникает желание еще раз увидеть известные полотна. Желание возникает и познакомившись с выставкой. То есть желание возникло и познакомилось. Ну, желание, очевидно, с выставкой не знакомо. Знакомился с ней кто-то еще. Вот таким образом получается, что у нас суть ошибки из одного контекста в другой одна и та же. И принцип выполнения, конечно, такой же. Нужно найти деепричастие.
Если мы не можем найти идентичное, да, предыдущее. Да,
если мы не можем найти деепричастие в контексте, то, ну, как мы, собственно говоря, справимся с задачей, которая перед нами стоит.
Да? Ну, и, наверное, так если пару мы... раз внимательно перечитать просто, то есть, думая о родителях, сыну, ну, не спалось,
вообще,
так, вчитываясь, приказы становятся понятнее.
Да, тут вы, конечно, правы. По большому счету, нужно очень внимательно просто прочитать эти контексты целиком. Не первые два слова и бежать дальше, да, а целиком внимательно и вдумчиво прочитать, и, скорее всего, ты уже обнаружишь, что они звучат как-то ненормативно. Что-то в них не так. А потом уже тогда можно будет посмотреть, какой тип ошибки им соответствует. Но, к сожалению, очень часто получается так, что вот ошибка с деепричастным оборотом, я уже говорю, она встречается повсеместно. Мы откроем с вами чуть ли не любой СМИ источник, и mm-hmm. мы там найдем эту ошибку. Деепричастный оборот ни к чему не привязанный, да, и не соотносящий. Дети, естественно, видят эти ошибки, сами их делают, и когда они такое встречают построение предложения, им кажется, что все нормально, что все потому нормально, что они бы да, тоже так и написали. И они такую форму встречали, к сожалению, и из-за этого, конечно, будут определенные сложности. Поэтому, помимо того, что мы внимательно читаем в поисках ошибки, мы должны ориентироваться. Если нас спрашивают о деепричастии, мы должны искать его. Но, повторюсь, если мы нашли деепричастие, это не значит, что там автоматическая ошибка. Потому что у нас будут контексты обязательно с деепричастием, которые стоят на своем месте правильно, верно и безошибочно.
Ну, вот у нас очень мало времени остается, Юрий Владимирович. Мы в следующий раз продолжим да. обязательно. Может быть, еще такой вопросик вот о сочинении с деепричастными и причастными оборотами, как у учащихся.
Тут как раз у нас, и мы видим, что в своей работе тоже стремятся к тому, чтобы сделать ошибки в этих местах. То есть эти примеры не случайно выносятся именно они. Это распространенные типичные ошибки в сочинениях, ну, с причастными оборотами меньше, а вот с деепричастными мы встречаем ошибки такие, такого рода постоянно.
Ну, будем надеяться, что после наших двух передач, это да. и еще следующий, ошибок станет меньше. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы беседовали с председателем комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку и проектором по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Юрием Дорофеевым. Юрий Владимирович, еще раз вам большое спасибо. Продолжим в следующий раз.
Спасибо, обязательно.
До свидания.
До свидания.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.